Время денег. На радио «Комсомольская правда», Калининград.
Проект создан при поддержке регионального министерства финансов в рамках программы по повышению уровня финансовой грамотности.
Время денег в эфире радио «Комсомольская правда», Калининград, в студии Антон Хоменко и Павел Голубев. Паша, привет.
Добрый день, Антон. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Ну, слушай, нам сегодня ничего не остается, кроме как продолжить обсуждать тему, которая во всех новостях. Понимаешь, вот какой сайт не откроешь, какой канал не включишь, какую радиостанцию, везде наткнешься на новости о коронавирусе. Вот. И, ну, собственно, мы не можем тоже это игнорировать, тем более, что действительно есть что сказать. У нас, можно сказать, наступила новая реальность. И как, собственно, на твой взгляд, пандемия коронавируса отражается на экономике Калининградской области? Понятно, что на экономике всего мира, всех стран мира она отражается так или иначе. России в том числе, потому что и нефть падает, и доллар, евро растут. Но все-таки Калининградская область всегда была особым регионом. Как отражается на нашем регионе?
Ну, начнем, наверное, от частного, близкого каждого из наших слушателей к общему, то есть каким-то геополитическим моментам. Начнем с личного. Что такое лично? Это потребление. Потребление чего? Продуктов, скорее всего. Да. Мы все, наверное, заметили уже, что количество автомобилей и вообще пешеходного трафика стало меньше. Очень многие отправлены на дистанционную работу. Кто-то в отпуск, кому-то повезло на оплачиваемый, кому-то за свой счет и так далее. Но тот ажиотажный спрос на бакалейную продукцию, бакалейная продукция – это сыпучие крупы, макаронные изделия и так далее, он был, ну, мягко говоря, высоким, да, где-то, наверное, даже паническим. Так вот, в Калининграде достаточно предприятий, есть две крупные сети, одна региональная – это «Спар Калининград», другая федеральная – это «Виктория», входящая в группу «Дикси». Так у них есть достаточное количество логистических, распределительных и складских помещений для того, чтобы, собственно, все это обеспечить. Более того, мы прекрасно знаем, что никто ничего не пускает на самотек, и все это в том числе мониторится, как-то там, ну, не, вряд ли контролируется, но как минимум мониторится со стороны каких-то управляющих, там, правительственных и государственных ведомств. Так что я считаю, что паника была преждевременной. Конечно, калининградцы привыкли, в принципе, у них там на уровне ДНК ощущение некой изоляции, да, когда нужно, это большой плюс, да, мы не такие россияне, мы больше европейцы, а когда не нужно, это большой минус, мы тут бедно изолированы, да, нам, возможно, вдруг макароны не привезут. Нет, все привозят, всего достаточно и будет достаточно. Другой вопрос, что потребление растет не только в Калининградской области, а и по всей России, соответственно, спрос по некоторым позициям стал равен предложению, а по некоторым позициям даже его превышает. А что мы делаем? А, точнее, не мы, а что делает производитель, да, и, собственно, первый элемент цепочки, когда он видит повышающийся спрос со стороны дистрибьюторов, закупщиков, торговых сетей на его продукцию. Он немножко повышает цены. А аргументировать сейчас рост цен производителями крайне просто. Все, что, собственно, они производят на российской земле, все-таки имеет происхождение зарубежная. Комбайны, техника, удобрения, в том числе даже и какие-то обслуживающие административные там, механизмы и оборудование. То есть все это закупается за рубежом за валюту. Поэтому объяснить любому производителю, чего бы он ни производил на территории Российской Федерации, почему он повышает цены, будет просто. Так вот, так что, ну, новой реальности с точки зрения потребления долгосрочных продуктов, там, той же самой гречки, там, макарон, там, риса и так далее, ее нет, и беспокоиться здесь не стоит. Я вам говорю со всей ответственностью, действительно, ну, мы обеспечены этим и будем, собственно, обеспечены. Возможно, чуть-чуть вырастут цены. Это другой вопрос, вот в чем дело. Поэтому эту проблему частного характера мы решим. Ну, те, кто все-таки решил сделать какой-то там НЗ, стратегический запас, в этом нет ничего плохого. Это достаточно, ну, дальновидно. Может быть, что-то еще случится, да?
Мне кажется, его периодически нужно делать в любых условиях.
Да, да, да. И мы знаем, что даже целое движение в США есть людей, которые ждут зомби-апокалипсис, которые ждут конец света, вторжение инопланетян, там, ядерную войну и так далее, которые
не
только запасаются, но и бункеры строят. Да?
Я имею в виду какие-то более такие простые вещи, что,
это
например,
перегиб.
Если ты потратил неплановые деньги, а до зарплаты еще 2 дня осталось, вот тебе тут тушеночка там или консервы какие-то.
Да, да, да. Это можно делать и без всяких пандемий, без всяких вирусов и так далее. Это достаточно неплохая потребительская такая субмодель домохозяйства. Так что, кто-то, может быть, сейчас ее и начнет воплощать в жизнь, а потом привыкнет, в этом нет ничего плохого. Делать слишком длинные запасы, там, на полгода, на год вперед, нет, это уже нерационально, потому что, к сожалению, мы живем в регионе с повышенной влажностью, у нас домовой фонд не столь высокий, есть и многоэтажки старые, то есть я к чему веду, у нас много разных маленьких таких вот всяких гадов, ползущих, летающих там и так далее, которые, наверное, все-таки эту гречку тоже любят, тем более, если она лежит, и мы ее там не трогаем и не перебираем очень много. Поэтому все должно быть, безусловно, в меру. А проблема другая у коронавируса, а не отсутствие гречки, которой, собственно, нет. Это, и всей вот этой вот вакханалии с переводом домой. Это, не сказал бы, что нет, это не вакханалия, а, скорее всего, это...
это правильные,
меры, которые, людьми воспринимаются, некоторыми людьми воспринимаются как чрезмерные. Особенно теми людьми, которых отправляют в отпуск за свой счет. И таких людей много, мы можем почитать форумы, интернет... их, к сожалению, много, и они остаются в ситуации, когда действительно эта гречка уже, станет для них именно продуктом на протяжении какого-то времени, потому что источники дохода будут перекрываться. Так вот, не только сотрудники страдают от перевода на домашнюю работу, дистанционную или уход в отпуск, там оплачивание, неоплачиваемое, но и сами предприятия. Безусловно, это сферы, которые, находились на первом, так скажем, там, рейергарде всего этого, собственно, всего негатива. Это, прежде всего, туризм, который, по сути, его практически нет. Нам Росстат заявляет о том, что товарооборот в сфере туризма сократился в 3 раза. Но у меня такое ощущение, что это даже мягкие цифры. Потому что, есть список стран, он достаточно короткий, куда есть регулярный рейс, туристический, чартер. Это 10% того, что было раньше. То есть, даже не в ограничении перелетов и выезда проблема в том, что людям это сейчас не нужно. Никто не хочет рисковать. Помню, что Россия находится, не в авангарде стран по количеству заболевших на душу населения. Многие зарубежные страны, там в том числе та же Италия, куда россияне привыкли и летать, мы что знаем, что там, по сути, хуже, чем в Китае, если мы будем пересчет на 1 квадратный километр по плотности населения, либо на душу населения брать количество заболевших и умерших. Поэтому сфера туризма, безусловно, под ударом, сфера развлечений, которую просто взяли и отменили, все ивенты, мероприятия, все концерты, театральные там постановки, массовые всякие культурные мероприятия, этого просто бизнеса сейчас просто нет. Он, конечно, будет, и наверняка он немножко отыграет, как и туризм, когда люди соскучатся по массовым мероприятиям.
До 30 апреля их не будет, конечно, как минимум.
Да, до 30 апреля как минимум. А для некоторых предприятий, малых и средних, из сферы туризма, развлечений, хорики, рестораны, там, кафе, кинотеатры, магазины одежды, пассажирские перевозки, для них этот месяц, точнее, полтора месяца плюс вот этот март, будет действительно судьбоносным. И, возможно, с не самой хорошей развязкой, когда им придется все-таки, наверное, бизнес свернуть, либо взять большую паузу. Но при этом издержки у них не отменяются. Аренда, коммунальные услуги, зарплата сотрудникам и так далее. Кто как будет выходить из этой ситуации, действительно сложно понять. Единственное, что мы понимаем, что люди готовы сокращать потребление в таких сферах, как бытовая техника, сфера услуг, текстиль, продукты питания. Нет, конечно, одежда. И только лишь вот именно продукты питания, наверное, останутся тем, без чего, собственно, ни в какой ситуации человек прожить не может. Там пандемия, дома он там сидит или ходит на работу, вообще не суть. Дальше. У нас проблема у работодателей, которые отправили сотрудников на дистанционное обучение, хотел сказать, нет, на дистанционную работу, заключается в том, что если мы сейчас забудем вообще про весь коронавирус, да, и откатимся до экспериментов крупных компаний, особенно IT в сфере, которые переводили без коронавируса, просто переводили своих сотрудников на домашнюю работу, дистанционную работу, ввиду сокращения издержек. Нет рабочего места, нет компьютера, нет дополнительного потребления электричества там, и тому подобное, там, обедов каких-то. Так вот, не все компании обладают настолько мощной структурой управления персоналом и настолько высокомотивированными сотрудниками, которые показывали бы ту же самую производительность труда дома, а дом это у нас не офисный стул, не всегда удобный, кресло, компьютер и вокруг куча сотрудников, а дом это диван, это телевизор, это кухня, да, и, собственно, все остальные расслабляющие факторы. Поэтому производительность труда у компаний, которые переводили на дистанционную работу своих сотрудников еще до коронавируса, были не очень хорошими. Производительность была ниже, чем в офисе. Сейчас может быть абсолютно то же самое. Люди не изменились, наоборот, наверное, каких-то соблазнов стало больше. Поэтому это тоже не положительный фактор. И, собственно, про рубль, который на всем этом фоне падает, тоже нельзя не сказать. Безусловно, мы, наверное, нужно признать тот факт, что мы переоценили собственное влияние, еще тем более на фоне коронавируса, на сырьевой мировой рынок. Мы, наверное, в какой-то момент подумали, что мы есть тот основной главный трендсеттер, маркетмейкер, там, называйте как хотите, то есть самый главный игрок на рынке, который может действительно влиять на него и исключать тех или иных игроков. И вот мы решили не договориться с Саудовской Аравией и исключить США с рынка нефти на ближайшие несколько лет. Но так получилось, что Саудовская Аравия решила исключить и нас. И вот, судя по их последним действиям...
Но она как бы и себя решила исключить заодно.
Учитывая себестоимость, себя она не совсем исключила. Они объемом возьмут. Потому что мы знаем, что такое Саудовская Аравия, Аравийский полуостров. Палец в землю можно воткнуть, и оттуда забрызжет фонтанчик, собственно, сырой нефти. Вот, во второй части программы в рамках финансовой грамотности мы поговорим в том числе о том, что стоит делать и что не стоит делать на фоне падения рубля и эпидемии коронавируса.
Не переключайтесь, буквально через пару минут вернемся.
Время денег. На радио «Комсомольская правда», Калининград. Время денег. На радио «Комсомольская правда», Калининград.
Проект создан при поддержке регионального министерства финансов в рамках программы по повышению уровня финансовой грамотности.
Время денег. В эфире радио «Комсомольская правда. Калининград». Антон Хоменко и Павел Голубев в студии. Естественно, наступает момент нашей традиционной рубрики, где наш профессор Павел Сергеевич Голубев учит нас лайфхакам из сферы финансовой грамотности. Ну, естественно, не можем мы обойти ситуацию с кризисом и с коронавирусом, поэтому вот этой теме сегодняшний урок и будет посвящен.
Ваши финансы.
Итак, сегодня поговорим о правилах потребительского поведения в условиях кризиса, которые у нас сложились вот в последние буквально пару недель. Пожалуйста, Павел.
Совершенно верно.
Слово.
Потребительское поведение – широкое такое понятие. Сразу скажу, что туда я собираюсь вложить. Это как покупать, что покупать, как не покупать и что не покупать. Начнем с того, что как покупать. Мы все, возможно, многие, я надеюсь, что все знакомы с рекомендациями ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, которая сказала нам о том, что нам, это не только калининградцам и россиянам, и всему миру, о том, что банковские купюры, да, билеты денежные, да, там называйте как хотите, то есть деньги бумажные, они являются, и тут важно понимать, переносчиком, возможным переносчиком, одним из каналов переноса вируса, коронавируса, да, COVID-19. При этом была поправочка о том, что вирус COVID-19 на купюрах держится 3 дня. И, соответственно, у нас потом ЦБРФ написал о том, что двухнедельное хранение всех стекающихся купюр после того, как они снова выдаются кредитным организациям, а кредитные организации выдают их через банкоматы людям, проходит, якобы там уже вируса нет и так далее. Но это только после того, как судьба этой купюры была таковой, что она попала в это хранилище ЦБРФ, и там две недели там отлежала, да, и как бы типа очистилась. Но если вирус держится 3 дня на купюре, мы же понимаем, что за 3 дня с этой купюрой происходит. Вот представьте себе просто магазин в центре города, да, какой-то популярный. Вы купюру там, ну вот, вы не больной, и у вас не зараженная купюра, да, вы ее дали кассиру, кассир ее положил в денежный приемник и в кассовом узле, и, собственно, вот он там лежит, и ждет следующий. А следующий, ну вот, представим, не дай бог, да, вот он как бы болен, ему дали, он пошел в другой магазин, отдал на заправке, за 3 дня количество контактов самой ходовой купюры, сейчас это 100 и 500 рублей, может составлять, сейчас внимание, до 500 контактов за 3 дня. 100-рублевка может ощутить прикосновение 500 разных людей. Это в городе с населением, ну, около миллиона. Ну, в Калининград у нас 500-тысячник, трафик поменьше, может быть, нет таких проходных магазинов в центре города. Ну, представьте даже, что это не 500, а 300. И это каждая купюра. У каждой купюры есть шлейф контактов с 500, 300, сотни людей и так далее. То есть, вы представляете, да, насколько это все равно опасно. А есть банковская карта, да, которая только у вас в руке, и который вы расплачиваетесь и никому не передаете. Сколько у нее контактов, вот может быть, за 3 дня? Ну, может быть, 3. Жена или супруг и ребенок, да, вы им дали, там, послали за молоком в магазин рядом с домом, например. А чаще всего только один, потому что у жены, супруга есть своя карта, скорее всего, да. И у нас теперь встает другой вопрос. О покупке свыше 1000 рублей нужно вводить пин-код. Да. Собственно, опять-таки есть специальное устройство на кассовом узле в любом магазине, и там нужно ввести те самые 4 циферки, да. И, соответственно, циферок у нас всего не так много, 10, да, 0 и 9 циферок, и поэтому одни и те же кнопки мы, до нас покупатели, после нас нажимают, да. Здесь, да, действительно, как бы все сложнее, но можно взять через, нажимать через тряпочку какую-то, можно там использовать салфетку, что угодно, то есть в любом случае это не сенсорный экран смартфона, это не тачскрин, который требует, ну вот, прям настоящего пальца либо специальных перчаток. И есть третий способ, ну, практически идеальный в этих условиях, это бесконтактная оплата с помощью смартфона. А там можно оплачивать покупки и свыше 1000 рублей, да, и ничего не вводить, там срабатывает либо собственно распознавание отпечатка пальцев, либо вообще Face ID, да, сейчас на большинстве телефонов. Это вообще идеальная система, когда вы не контактируете с высокооборачиваемыми элементами, то есть с купюрами или с кнопками ввода пин-кода для пластиковых карт. Поэтому я считаю, что ключевая сейчас рекомендация, помимо того, что нужно поручни протирать, руки все время дезинфицировать там, антисептиками и так далее, это максимально перейти на бесконтактную оплату. Либо картой, либо в системе NFC в своем смартфоне. Установите, привяжите карту, не поленитесь. Вы сократите в раз вероятность заболевания. И это касается не только коронавируса, а вообще любого гриппа, ОРВИ там, и так далее, когда ну, какой-то происходит, собственно, прирост заболеваемости по тому или иному заболеванию, легко переносимому и передающемуся, то вот этот способ должен стать у вас ну, не, постоянным. То есть вы должны не то чтобы отказаться от налички в принципе, но избегать, если есть такая возможность. Инструменты сейчас есть. Сейчас есть карты, сейчас есть бесконтактная оплата и все остальное. В интернете одна из торговых сетей Калининграда предложила своим покупателям это сделать. И был некий, ну, участие так, комментаторов, скажем, был некий негатив. Я его вообще не понял. И мне вот тут понял, что, Антон, мы мало делаем с тобой, видимо. И надо либо эфир увеличивать, либо частоту. Я понял, что ну, финансовая грамотность у части населения, причем у них есть там аккаунт в Инстаграме, Фейсбуке, ВКонтакте, то есть, казалось бы, продвинутые люди, да, активно пользуются соцсетями. Но не настолько. Они начали, собственно, говорить о том, что как вы так можете ограничивать права потребителя, ведь на законодательном уровне не запрещается оплата наличными и так далее. И вот здесь я не понимаю, то ли с чтением, то ли с внимательностью, то ли с русским языком, языком, то ли с финансовой грамотностью людей проблемы. Когда тот или та или иная торговая сеть, тот или иной магазин комментирует и просит или рекомендует покупателям пользоваться бесконтактными методами оплаты, при этом аргументируя это заботой как о кассирах, так и о покупателях, ну, тут это, мне кажется, странным вообще. Какое тут может быть второе альтернативное мнение? Правильный совет, правильно, что додумались, правильно, что это рекомендуют своим покупателям, и те покупатели, которые понимают и могут А и с Б связать в своей голове, наверняка последуют этому совету.
Ну, сейчас не очень обычная ситуация для того, чтобы думать о том, что кто-то нарушает права потребителей. Если есть, ну, то есть платить же, я там, я так понимаю, не запрещено наличными деньгами, но есть рекомендация по возможности да. этого не делать.
Да, для вашего же блага, вот такой посыл основной, да, для вашего же блага, если есть возможность, используйте бесконтактные методы оплаты. И тут, собственно, двух мнений не будет. Так вот, где бы вы ни были, теперь переходим к практическому совету, устанавливайте, вот это привязывайте, точнее, почти во всех смартфонах с чипом NFC есть эта вещь, вы просто привязываете карту, если она еще не привязана, а карта, я думаю, ну, у большинства людей уже, конечно же, есть, и телефончиком оплачиваем спокойно даже свыше 1000 рублей покупок. Дальше, как покупать, разобрались, да, и как не надо покупать, то есть через наличку не надо, бесконтактным надо, разобрались. А вот что покупать и что не покупать. Что касается продуктов, опять-таки, возвращаемся к первой части нашей программы. Никаких угроз, рисков и высокой доли вероятности заканчивающихся продуктов долгосрочного хранения, и не только долгосрочного, там, как называется, ультрафреш, скоропорт, рисков таких нет, на данный момент нет. При текущей ситуации, развитии ситуации в Калининградской области проблем с обеспечением продуктами питания нет. Граница работает, товары возятся, может быть, там чуть досмотр увеличился, но коммерсанты, продавцы и сфера торговли, она, ну, достаточно такая, скажем, быстро реагирует и оперативная. Поэтому, если они заметили повышающийся спрос, грубо говоря, на гречку, значит, будет дополнительный заказ размещен у там, дистрибьютора или производителя. Поэтому здесь паниковать не стоит. Если вы, вам все-таки спокойнее жить с неким НЗ в кладовочке, да, стратегическим запасом, формируйте его, тем более это не так много и стоит, там можно за 500 или за 1000 рублей, в принципе, обеспечить себя чем-то там на неделю, а то и на две. Да, рацион будет, наверное, без вкусняшек, да, как принято говорить, вот, достаточно таким однообразным, но почему бы как бы нет, если вам так спокойнее живется. Следующий момент. С продуктами питания разобрались. Дальше у нас идет одежда, например, по объему потребления. Вот с одеждой я рекомендую, наверное, все-таки на время как-то завязать, потому что у нас впереди лето, да, теплая пора, одежда должна быть дешевле, либо с прошлого года осталась, и большие затраты на одежду, ну, наверное, сейчас нерациональны. Тем более уже идут переоценки, и, собственно, наверняка у нас появятся какие-то альтернативные торговые марки, представляющие более дешевые там, сегменты рынка текстиля и одежды. Дальше у нас идет техника. Вот с техникой, действительно, когда курс был, наверное, евро, я имею в виду, на уровне там, 78-80 рублей, можно было говорить о том, что да, необходимо покупать технику, если вы ее планировали покупать. Сейчас, когда уже во многих магазинах произошла переоценка, так как всю технику мы завозим и покупаем за валюту, то есть тут скрывать нечего, и курс уже, собственно, у нас, ну, там уже вот трехзначные циферки, да, уже так на горизонте, то даже не на горизонте практически, то покупать технику сейчас, наверное, нужно только ту, которая у вас сломалась и не подлежит ремонту. Если вы хотите поставить третий телевизор в квартире, наверное, подождите. Почему? Сейчас не нужно тратить, наверное, деньги домохозяйства, семьи своей на что-то, кроме, наверное, продуктов и срочных важных нужд. Потому что экономическая ситуация сейчас в стране достаточно шаткая. И что будет завтра, послезавтра, какое количество сотрудников будет на одном и том же предприятии, непонятно. И когда человек находится в немножко подвешенном состоянии, нужно просто пересмотреть немножечко модель своих трат. От важных и жизненно необходимых, как, например, продукты, до не особо важных и жизненно необходимых. Сократить, соответственно, в конце и сохранить потребление в начале.
Время денег было в эфире радио «Комсомольская правда. Калининград». Антон Хоменко, Павел Голубев. Берегите себя и будьте по возможности здоровы.
Время денег. На радио «Комсомольская правда», Калининград.